Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И я начинаю, как всегда, свою программу пока есть возможность. Программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, всего, что, на мой взгляд, весьма интересно. Спасибо вам, что вы собираетесь постепенно. Вот уже за 800 человек. Это важно. Вначале ритуальные слова, куда деваться. Пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Мечтаю о 100 тысячах подписчиков. Сейчас немножко резкости нет, но будет. Я камеру регулировал. Чуть-чуть потерпите. Вот, 95,5. Ну, пожалуйста, подписывайтесь. Расскажите своим друзьям, что есть такое видео, которое называется «Гонопольская правда». И в обязательном порядке поставьте лайки, чтобы вас не умоляли, не стояли на коленях. Ну и тот, кто бросит мне какие-то там кофе или что-нибудь, или вот вы совсем не подписываетесь, не становитесь спонсорами YouTube, не подписываетесь вот так, а это очень... Хорошо, это нас очень поднимает. В общем, короче говоря, любым донатом я буду рад и счастлив. И скажу вам спасибо прямо во время эфира. Сначала мы с вами кое-что посмотрим. И это совершенно удивительно. Знаете, когда думаешь, что все-таки это были просто слова, оказывается, это были не слова. Вчера, вы будете смеяться, но в суд же открыли АТБ. Ну, АТБ – это вот как Пятерочка, это, в общем, короче говоря, сетевой магазин, очень борзый, они везде в Украине, на каждом углу. Сергей, спасибо вам большое за чашечку кофе, лучшая программа. В общем, хотите – верьте, хотите – нет, но смотрите это видео. Суд же, 14 число, вчера. Ну, я нажал.
Надоест на всем подходить.
Ну, давка,
ты знаешь. Если вы будете себе давать, просто все пойдут с двух сторон, будут давка. Откуда вход вот здесь, с левой стороны, от меня, с вашей правой, да? Вот здесь вход будет, а с этих дверей выход.
Город Суджа, Курская область, Кока-Кола, ребята! Открытие АТБ только что было. Это не магазин, это космос, просто сказка.
Ну, вот так.
Надоест на всем подходить.
Теперь, да, Великая Россия. Нет, сегодня была привычная заставка. Вы меня простите. Заставка была, все было. Без заставки меня будут штрафовать. Теперь русские миазмы. Так назовем. Вот очередные телепрограммы российские. Вот давайте посмотрим, о чем они говорят.
Хорошо. То есть на самом деле...
Это один такой политолог, абсолютно прокремлевский, до такой степени, что негде ставить клеймо.
У меня вопрос к аналитикам, да, которые все это просчитывали. Они не просчитали одного, что есть вероятность, что Украину использовали не западные спецслужбы, а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. Я напомню, что сначала первая волна информации о том, что происходит, это была информация о том, что сейчас русские оттянут свои силы сюда, для того, чтобы ослабить давление на фронт, но этого не произошло. То есть, на самом деле, я вынужден констатировать, и у меня, как гражданского лица, сложилось полностью впечатление, что наши вооруженные силы сейчас переиграли ВСУ.
Ну, просто мне кажется, рано говорить о том, что переиграли. Говорить, ну, как, да, потому но... что я так понимаю, ситуация в Курской области, ну, как бы для стороннего наблюдателя, вот если не понимаешь их, она такого как бы впечатления не оставляет.
С политической точки зрения, вот я еще раз повторю, я не говорю о ситуации на поле боя. Я говорю об информационном котле, в в которые попали сейчас в ВСУ. Потому что раньше это были люди, киевский режим был как бы невинной овечкой, который подвергся чудовищной агрессии, я цитирую, да? А сейчас на самом деле речь уже о другом идет. И эта ситуация, она, по сути, является для киевского режима роковой.
Что мне чрезвычайно нравится, ну вы и поняли, да, то есть он оправдывает и говорит, что, в общем, это замысел Путина. Путин опять всех переиграл, он втащил туда украинскую армию. Я считаю, что это прекрасно, это хорошая абсолютно идея, да. Патриот. Как воюют терпилы на Донбассе?
Да, то есть за то время...
Патриот рассказывает. Давайте посмотрим.
У них просто это расходный материал, и они летают. Ну, просто они кишат. Вот просто кишат. Когда я выбирался, да, то есть за то время, что я выбирался, проходили, кто-то пытался на мотоциклах проезжать, в основном на мотоциклах, на квадроциклах, и несколько машин пыталось зайти. Никто, по крайней мере, пока я выбирался, никто обратно не вернулся. Но я вам скажу так, сегодня 5 человек, это были спецы, это была элита. Сегодня мне позвонили ребята, из 9 человек они штурмовали. Из 9 человек обратно живым вернулся только один. 4 тяжело раненые, один 22 года парень лейтенант, 200-й и остальные потеряшки, без вести пропавшие. Вот такая информация. А это спецназ. Потому что, честно говоря, за те сутки, что я там был, у меня душа вся изревелась. Ребята уходят туда, я поднимаю им руку, с ними практически прощаюсь. Потому что я знаю информацию по тем местам. Но есть приказ, а слушаться нельзя, и ребята ушли. И никого я в обратную сторону не увидел, к сожалению.
Ну, вы понимаете, что этот человек говорит о дронах. И вы знаете, насколько украинцы эти дроны освоили.
Совершенно. Поэтому я считаю, это немножко...
Ну, мы же с вами все время говорим о хороших русских, плохих русских. И я вам говорил, что вот если грубо, то... Хорошие русские – это которые не воюют, а плохие русские – это которые за бабки пошли покупать лицензию на убийство украинцев. Причем, если ходят на медведя, покупают на одного медведя, а эти, кроме того, что им разрешают убивать любое количество их целей, то есть украинцы, то кроме этого им еще и платят. То есть за лицензию не ты платишь, а тебе. Но я вам говорил, что есть такие подвиды. Причем молодые ребята, вот которым задаешь вопрос, вот как вы относитесь, молодежи российской, как вы относитесь к тому, что украинцы вторглись? И вот давайте послушаем ответы хороших русских, то есть тех хороших русских, которые не пошли на фронт, которые, может быть, уклоняются, и так далее, и так далее. Понимаете, да? Но вот к ним подходит корреспондент, им задают вопрос, и вот что главное они отвечают. Вот давайте послушаем.
Я негативно настроен по этому поводу. Главное это защитить свои территории, а не вторгаться на другие вот это. Поэтому я считаю, это немножко такой крысиный немножко поступок, что ли.
Со стороны
украинской.
Я думаю, что эскалация будет дальше. Поэтому ужасно, ужасно. Сильные люди или на нет, не сильно. То, что нету реакции двойных солдат Запада, что нету осуждения.
Естественно, отрицательно. Мне очень жаль тех людей, которые пострадали. Здоровье им главное. И нашим ребятам, которые из специальной военной операции, удачи и мира во всем мире.
Все. А нашли объяснение, зачем это украинцам?
Ну, потому что им делать нехер, они пошли. Вот и все.
Да, украинцам нехер делать. Очередная беседа с семьей.
Они призвали.
Ой, меня призовут, я пойду.
Боже мой, боже мой, боже мой. Крики, ну, женщины, да, эмоции.
За Путина торопишь, вот твой мужичок топит за Путина. А что он до сих пор не мобилизованный и за жопу Путина не умеет?
Они призвали.
Меня призовут, я пойду или нет?
Твой сам идет.
У нас мобилизация будет. Тогда...
Что, хочешь 4 ляма получить, да? Он в черном пакете.
Да, я говорю, я воюю.
Слышь, мужичок, она хочет тебя туда отправить, чтобы 4 ляма получить.
Да, я не скрываю, он в курсе, зато я куплю машину охуенную и буду ездить и вспоминать о нем постоянно.
Видите, читается.
Ну, она шутит, это понятно, да, она так стебается, но... А правда остается правдой. Это такое, понимаете? Идем дальше. На НТВ рассказывают, что было бы неплохо ввести военную цензуру.
Да, да? Это звучит зловеще. Объясни.
Да, там люди работают. Оу, чуть позже вам прочитаю.
Если мы говорим о том, что сейчас, проходит специальная военная операция, ну, контртеррористическая, у нас объявлена на трех территориях контртеррористическая операция. Правильно? Да, КТО, режим КТО. Так. Предусматривает, откройте и посмотрите четко. Да. Один из пунктов, я не беру там все ограничения, введение военной цензуры.
Как вы это осуществите? Я это звучит зловеще.
Объясняю.
И звучит,
объясняю.
Может быть, эффективно. Как вы это сделаете?
Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщения.
То есть тупо отключить интернет. Да. Вы вот брали.
Да, я про это. В режимах КТО это оправдано, да. Понятно, что это не на всю жизнь, не на долгое время.
И не на всей территории страны тогда,
нет,
если я
понимаю. Режим КТО.
Только там, где...
Там, где введен режим КТО. Давайте об этом говорим. Которые... Да, то, что касается...
Такая идея. Почему бы нет? Действительно, слушайте. Вот вошли украинцы на российскую территорию, а хороших русских, которые не воюют... спросили, а вот нужны ли вам вот эти новые территории, которые захватили? Вот давайте послушаем, чего они говорят, эти хорошие русские.
Какие еще новые территории нужны России?
Знаете, не мне решать это.
Думаю, что да, потому что... Я не знаю.
Думаю, да. Ой, территория это полезно.
Ну, я думаю, Украина это искон веков была Россия, ее нужно взять.
Ну, вопрос такой, знаете, с подвохом, как говорится, да, да тут же дело же не в территориях как таковых, да, а в каких-то более, так сказать, абстрактных вещах. Если, скажем так, президент скажет, что цели СВО достигнуты, да, то на этом, наверное, и стоит остановиться.
Россия должна забрать то, что ей исторически принадлежит, и защитить то, что уже забрала. Я отвечу так. Что этим является, ну, мне кажется, больше, чем то, что сейчас под нашим контролем, но это вопрос очень философский.
Одесская область. Я сам поехал бы воевать туда, на Одесскую область, за Одессу. Но я старый. Невозможно.
Ну, я думаю, не знаю, вроде пока что хватает. Ну, я не знаю, там в глубине что, но думаю, наверное, да. Все-таки, чем больше, тем лучше.
Обязательно, обязательно. И Харьков, и Одесса, и Николаев, и вообще добивать всех нацистов.
Я бы всю Украину взял. Я бы всю Украину брал. Чтобы американцы туда свои эти войска не вводили.
Новые территории. Не знаю, даже не могу сказать. Может, государства нужны, нам вот лично не нужны. Только деньги туда отходят.
Ну вот, я собрал вот эти вот вещи для того, чтобы было понятно, знаете что, кого собираются переубеждать наша замечательная, хорошая оппозиция, которая находится за рубежом. Вот с кем собирается из-за рубежа, то есть если Яшин приедет в Россию, то понятно, где он окажется, там же он и умрет. Ну, вы знаете почему, потому что ну, там дорога в один конец. А вот все остальное, вот это вот такой народ, который, ну, Олег Козловский, лишняя хромосома на отдельно взятом участке суши. Что с ними? Ничего, это такой народ. Просто. Просто, ну, такие люди, понимаете? Поэтому не стоит там ни огорчаться, ни... рвать за них рубашку и так далее, мне кажется, это совершенно не нужно. Простые, простые вещи, да, ну ладно, простые очень вещи. Теперь давайте чуть-чуть отвлечемся, мне очень это понравилось. Надо вас немножко, чтобы не вгонять в депрессию, показывать вам. Приехал отец. А сына, это Соединенные Штаты, сына взяли ему, завязали глаза, это была у него тренировка, у сына. Вот, лет, наверное, 11, вот как-то вот так вот. И нужно чувствовать, то есть он в боксерских перчатках, у него завязаны глаза, и нужно чувствовать, где стоит противник, как в кино. Ну и там бить этого противника. И вот выпустили, он не знал, этот мальчик, а выпустили отца. Отец, который приехал с фронта. Вот давайте посмотрим. Это вот так очень, очень клево. Знаете, вот меня все время удивляет, вот, например, Ярослав пишет, это старый ролик. Знаете, я, наверное, скоро буду просить админов, чтобы они блокировали этих людей, которые мне пишут, это старый ролик. И что? Ну хорошо, старый ролик, что дальше? Мне его нельзя показывать? Это старый ролик. Теперь некоторые проблемы. Сейчас вы увидите фрагмент, он на украинском языке. Ну, вам будет все понятно. Короче говоря, это выпуск новостей канала ТСН 1 плюс 1, где корреспондент поехал в Суджу и рассказывает, как раздают гуманитарную помощь. Маленький фрагмент. А потом вы поймете, потом я прочитаю комментарии, и вы поймете, почему я вам это показал и почему этот человек это выложил. Это интересно. Давайте посмотрим фрагмент. Вам все будет понятно без, так сказать, особого труда.
Українські оборонці привезли гуманітарну допомогу для жителей населеного пункту Суджа, які залишаються на підконтрольній українським оборонцям території. І сьогодні вони розвантажували цю допомогу, яка, як ви вже чули, була для них вкрай необхідною. Місто Суджа під контролем українських оборонців. Це, мабуть, найголовніша інформація, яку ми сьогодні повідомляємо вам. В цьому переконалися на власні очі. І, власне, це допомагає нам зробити, українським оборонцям зробити санітарну зону.
Теперь комментарии. Вот человек выложил этот ролик. И он, послушайте, что пишет. Перевожу с украинского. Мне отвратительно это видеть. И извиняться я не буду. Эти твари провожали с цветами своих детей, которые шли уничтожать мою родину Украину. Эти твари радовались тому, что гибли наши дети. Эти твари пьют нашу воду, пока их хорошие мальчики убивают наших военных на Покровском направлении. Какого черта мы их кормим? Кто это финансирует? Мне абсолютно все равно, как мы выглядим на международной арене. Наших на Донеччине, Луганщине, Харьковщине, Херсоне каждый день невероятно штурмуют. А мы жратву им возим. Вы что? Что происходит? Я сегодня это обсуждал. Конечно, мы обязаны выполнять международные соглашения, потому что, захватив территорию, мы ответственны за эту территорию, существуют очень жесткие условия контроля территории, а мы собираемся вступать в Европу, поэтому, ну, так сказать, да, вы понимаете, куда деваться. На оккупированной территории за все ответственен оккупант. В данном случае, не надо пугаться этого слова, Украина в данном случае оккупировала эти территории. Значит, она ответственна за медицину, она ответственна за еду, она ответственна за социальные, решение социальных вопросов. И я вам хочу сказать, что это как-то вот крайне важно. И сегодня, между прочим, я просто вам это не рассказываю, ну, так сказать, Зеленский, он проводил сегодня некоторые совещания очень важные, где он говорил о том, что гуманитарная составляющая должна быть выполнена полностью, на все 100%. Понимаете, да? Ну вот, я считаю, что это правильно. Но этого человека я абсолютно понимаю. Ну что делать? Теперь кое-что вам прочитаю, весьма интересное. Сообщает Радио Свобода. У Аэрофлота, главной российской авиакомпании, пришла беда, откуда не ждали. В разгар летних перевозок, сейчас я посветлее сделаю, в разгар летних перевозок вдруг оказалось, что некому садиться за штурвал и даже обслуживать самолет. И пассажиров. Пилоты и бортпроводники уезжают работать в другие страны, где зарплаты выше, условия труда лучше. Из-за этого в России массово отменяют рейсы, о чем пассажиры иногда узнают, только приехав в аэропорт. Но это лишь видимая часть того ущерба, который полномасштабное вторжение в Украину принесло российской авиации. Как только началась специальная военная операция, в конце июня, а нет, это уже 24-й год, простите, начались отмены. Значит, национальный переводчик сразу был вынужден отменить около 20 рейсов, а задержать несколько сотен, потому что не смог собрать нужное количество бортпроводников для вылета. Прошел ровно месяц, все стало еще хуже. В последних числах июля Аэрофлоту пришлось отменить или задержать почти 70 рейсов. Но по другой причине, на этот раз некому было садиться за штурвал, оказалось, что нет нужного количества пилотов. Любопытно, что оба инцидента освещались в российской деловой прессе только строго определенным образом. Подцензурные СМИ публиковали лишь опровержение Аэрофлота. Авиакомпания по производственным причинам и так далее, и так далее. Все были проинформированы. Они не справились. И дальше. Причина задержек и отмен очень проста. Как выяснило Радио Свобода, экипажи просто не смогли выйти на рейсы по соображениям безопасности. Сейчас вы поймете, тут дело не в самолетах. Дело в том, что в авиации существует предельное количество часов, которые пилоты и бортпроводники имеют право летать. В норме это должно быть 80 часов в месяц, в самом крайнем случае 90. Именно поэтому как раз в конце месяца и обнаруживается, что некому летать, превышать норму запрещено. Во всей группе Аэрофлот, Победа и Россия у пилотов взяли письменное согласие на увеличение нормы с 80 до 90 часов. Это допустимо, но не больше, сказал нам собеседник. Летать... Пишет один человек, пилот, летать больше мы не можем и не хотим, и никто не будет летать больше, это невозможно и недопустимо. И никто не придет к начальству и не скажет им, если вы не хотите резать перевозки, вам нужно нанимать новых пилотов. А они не будут нанимать, они гонятся за эффективностью, сказал сотрудник Аэрофлота. Ну и здесь дальше написано, куда люди уходят. Уходят кабинные экипажи, пилоты. Это очень высоковостребованная профессия. Одна моя знакомая ушла из Победы в Air Arabia, вторая из Аэрофлота в Fly Dubai. Парни знакомые летают в Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме, да много где. За рубежом, говорит специалист, в среднем пилот сейчас зарабатывает чистыми в два раза больше, чем в России. И вот смотрите, человек, отвечающий за жизни несколько сотен пассажиров. В России, по его словам, потолок оплаты 350 тысяч рублей в месяц. Вдумайтесь, а пойти и 350 тысяч рублей в месяц – это средняя федеральная зарплата для военнослужащего, который убивает украинца. Но кроме этого он еще получает 20 тысяч долларов, когда подписывает контракт на отстрел украинцев. Но столько платят далеко не каждому. Эта сумма получит командир большого Боинга с длительным стажем и запредельные 90 часов. Остальные получат меньше. Ой. Не могу это читать. Не могу это читать. И все терпит. И вот летают там на этих самолетах. Вы знаете, сейчас увеличились перевозки, туризм. Это я вам хотел прочитать. У меня несколько статей скопилось. Это еще не все новости. Но просто удивительная история по поводу старости. Это я адресую людям в возрасте. Ну, просто, чтобы вы знали. Это удивительная вещь, совершенно непонятная. Генетик, директор Центра геномики и персонализированной медицины в Стэнфордском университете Майкл Снайдер выявил, что возрастные изменения в человеке происходят в 44 и 60 лет. Об этом сообщает Guardian. В эксперименте приняли участие 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет, которые на протяжении периодов от 1 года до 7 лет регулярно сдавали образцы крови, кала, а также мазки из ротовой полости и носа. Ученые проанализировали 135 тысяч различных молекул, включая РНК, белки, метаболиты, а также микробов, бактерий, вирусов, грибков, населяющих кишечник и кожу участников. Результаты показали, что большинство групп молекул и микробов оставались стабильными. Однако при углубленном исследовании исследователи обнаружили, что значительные изменения чаще всего происходят в середине 40-х и начале 60-х годов. Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом кофеина, алкоголя и липидов. Вторая волна охватывала частицы, касающихся иммунной функции, обмена углеводов и работы почек. В предыдущем анализе высказывалось предположение, что волна старения может начинаться в 78 лет, однако недавний эксперимент не смог подтвердить, так как самым старшим было 75. Как отмечает Guardian, результаты данного исследования могут пролить свет на причины, по которым в определенные возрастные периоды возникают всплески заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Ну, поэтому наши крики, понимаете, 40 с лишним, в общем, еще молодой человек, но... То есть надо понять и как-то осознать и принять, что это не просто ты заболел, это вот такие вот изменения в организме. Теперь новости. Милонов. есть такое несчастье в нашей жизни. Покажите и докажите, что вы мужики. Депутат Виталий Милонов призвал мужчин из Курской области заключать контракты с Минобороны и самостоятельно защищать родину. По его мнению, эвакуация должна касаться только женщин и детей и стариков, а местные мужчины должны взять на себя оборону приграничных территорий. Милонов подчеркнул, что за жителей приграничья никто ничего не должен делать. Они сами должны показать, что могут защитить свою землю. Ну, дегенерат, так сказать, что тут скажешь. Пишет. Маргарита Симонян, то есть Маргарита Симонян выложила, у нее, кстати, 500 000 подписчиков. Она выложила одного Руптий, какой-то Руптий, я не знаю, кто это такой, или Руптли, первое российское видеоагентство. Сегодня город, вот видите, у него такое лицо перепуганное. Ну да. Сегодня город был впервые обстрелян с применением реактивных ракет. Оператор Руптли стал свидетелем обстрела Льгова вооруженными силами Украины. Сначала это была огромная воронка около спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Они отъехали на другую локацию, где были пострадавшие от кассетных боеприпасов. Но только прибыв на место, выйдя из машины, мы услышали, как раздался взрыв. Прилетела ракета в метрах 100, наверное, от нас. Ну, попробуйте. Вот интересное сообщение. Возможность Украины запускать крылатые ракеты на расстояние 370 километров с истребителей. Сейчас Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность давать Украине ракеты большой дальности под названием Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JSSM. Вот такие вот жуткие названия. Пентагон работает над тем, чтобы украинские истребители, включая F-16, могли запускать эти ракеты с боевой частью 450 килограмм. Хорошая новость, согласитесь. Вы знаете, что бывший охранник Путина Дюмин, его стали тащить вверх. Ну, там есть разные легенды, почему. Есть такой апокриф, что он когда-то, когда Путин был в тайге, он его спас от медведя, лучше бы не спас. В общем, короче говоря. Он был губернатором Курской области, вернее, не губернатором Курской области, его бросили на Курскую область. Константин Эгер, колумнист Deutsche Welle, пишет: назначение Дюмина в Курск показывает, насколько плохой становится ситуация для Путина. Бывший шеф охраны Путина назначен спасать Курскую область, потому что в российской системе других кадров не осталось. Во-первых, это означает, что, несмотря на крайне неблагоприятное развитие событий в Курской области, Кремль все еще боится объявить мобилизацию, а в ответ ввел в действие полузабытый старшим и неизвестным молодому поколению режим контртеррористической операции. Во-вторых, налицо бюрократический хаос, губернаторы и главы региона внесут что-то невразумительное. Кроме того, мы видим почти полное молчание армейских генералов и спецслужб. И, наконец, ситуация в верхах, похоже, становится для Путина по-настоящему плохой. Судить сами, руководить военным отпором, хорошо спланированному и продуманному наступлению ВСУ на территории РФ, назначают бывшего президентского охранника, чья реальная служба именно в вооруженных силах, если судить по опубликованной биографии, составляет 1 год после училища. Зато он верный, он не предаст, он же спас Путина от медведя. Александр Лукашенко, это сегодняшняя интересная новость такая, предложил России и Украине сесть за стол переговоров и прекратить войну, потому что она не нужна, цитата, ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам. Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди, дословно. Пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пусть в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. И там еще, он очень смешно сказал, ну, боже, какой удивительный человек. Очень смешно он сказал, я по памяти говорю. Его корреспондент спросил, если вдруг что, нажмете ли вы на красную кнопку? Он сказал: красные кнопки на ядерном оружии, которым я располагаю, уже все нажаты. Осталась самая красная кнопка. На ней лежит мой палец. Просто. Вы знаете такого Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера, Шпеер. Он отсидел 20 лет в тюрьме Шпандау. Естественно, у всех у них брали интервью, как двигался к краху нацистский режим. И вот фрагмент его воспоминаний. Дилетантизм был одной из характернейших черт фюрера. Он никогда не учился какой-либо профессии, в сущности, всегда был аутсайдером. Как и все самоучки, он слабо себе представлял, что такое настоящее профессиональное знание. Стратегические успехи первых военных лет можно напрямую связать с его неисправимой неграмотностью в правилах игры и его дилетантски неомраченной решительностью. Поскольку противная сторона исходила из определенных правил, не понимала природы самоупоения Гитлера-самоучки, то и возникали ошеломляющие эффекты, которые в сочетании с военным превосходством закладывали предпосылки его успехов. Когда же посыпались неудачи, он, как и большинство непрофессионалов, потерпел крах. Вот тут-то незнание им правил игры обнаружило себя как своеобразная несостоятельность, а его изъян уже перестал быть преимуществом. Чем более тяжкими становились неудачи, тем сильнее и безогляднее выступал на передний план его неисправимый дилетантизм. Склонность к неожиданным и ошеломляющим решениям была долгое время его силой, теперь же она приближала его гибель. Вот почему я для вас это взял прочитать. Потому что это Путин, который не разбирается ни в чем. Для которого самое важное – это «я так сказал». Но я вам часто цитирую американские детективы, в которых говорится фраза, что так это не работает. Украинцы были на британских танках. И вы, наверное, знаете, что сегодня каким-то невероятным образом украинцы взяли 100 человек, 100 человек пленных. Они сидели в таких роскошных тоннелях русские. Есть видео в интернете, там у них только русского самовара, танцующего медведя и балалайк не хватало. Теперь о российской оппозиции. Вернее, сначала не о ней, а потом о ней. Я вам часто читаю такой, так сказать, канал, который называется Ateo Breaking. Ну, за каждым каналом стоит какой-то человек. Тут есть фотография какого-то молодого человека, такого handsome, такого симпатичного, но не уверен, что это он. Потому что здесь все-таки в этих публикациях видно зрелость человека, которая все-таки дается с возрастом. Но очень интересная публикация, послушайте. Она такая духоподъемная. Этот пост я написал 2 мая 2019 года, пишет он. Мне кажется, что он до сих пор актуален. Если у тебя есть возможность изменить свою судьбу, меняй, уезжай, хуже не будет. Будет только лучше. Будет тяжело, но тут нечего поделать. Все имеет свою плату. Здесь от тебя особого толку не будет. Здесь будет еще 20, 30 или 40 лет без времени, застоя, обещаний, глупостей, скандалов, вранья. А у вас в это время может случиться нормальная жизнь. А если будете скучать по вареникам и салу, родному селу или городу, приедете на несколько дней, полечитесь от ностальгии. Она быстро проходит, если приехать. Наши родители остались за бортом перемен с гирями обстоятельств на ногах. Мы сейчас имеем больше возможностей, пользуйтесь этим. Вы свободные люди, не тратьте жизнь на химеры. Жизнь одна, второй не будет. Проживите ее так, чтобы не вспоминать об упущенном шансе. Если есть возможности и желания, уезжайте, летите. Перед вами мир, а я, в свою очередь, пожелаю вам удачи. Хорошо написано и правильно. И знаете, как это говорят? Это вечная тема. Теперь о том, чем занимается оппозиция. Ну, вы знаете такую оппозиционерку, которую зовут Мария Певчих. Пишет вот этот Ateo Breaking. Мария Певчих раскритиковала потомков Ельцина из-за татуировки его внучки. Цитата. Внучка Ельцина Маша Юмашева вытатуировала у себя на ребрах Карибский остров миллионеров Сент-Бартелеми или Бартелеми. Написала руководительница ФБК, продолжив развивать тему своего фильма о 90-х предателей. Лучше бы прямо на лбу, чтобы сразу всем было видно, на что ее мама и папа, Таня и Валя, обменяли будущее России. В комментариях пользователи Твиттера негативно отнеслись к записи, отметив, что Мария Юмашева поддерживает в войне Украину, а дети не отвечают за поступки родителей. Я не хочу это комментировать. Вот есть то, что делает Мария Певчих. Я с ней лично не знаком, наверное. Ну, вот она фильм сделала. Вот, понимаете, да? Вот это она пишет. А есть те видео, которые я вам показываю, где русские говорят, что неплохо бы и всю Украину захватить уже. Вот что возьмем, то наше. Много не бывает. удивительная, невероятная история произошла. Обнаружено новое средство ПВО. Вы, наверное, видели это видео, я не могу его объяснить. Спасибо вам большое. Наконец, кто-то бросил меня чашку кофе. Спасибо вам большое. Я не могу это объяснить. У меня есть видео, но я не могу вам показать его, потому что будет маленькая картинка и будет непонятно. Российский военный уничтожил украинский БПЛА ударом головы. Мощнейшие кадры. Значит, что происходило? Беспилотник кружил возле солдата и готовился нанести решающий удар. Боец не растерялся, встал в полный рост, словно футболист. Ударил головой прямиком в дрон, и он взорвался. И когда дым чуть рассеялся, все увидели, как этот человек просто спокойно идет себе дальше. Ну, наверное, Путину надо дать ему какую-то невероятную награду, потому что, ну, вообще это трудно как-то объяснить. Ну, пишут, что вот этот Алти Алаудинов попал в плен. Пока не было подтверждения. Понимаете, это в крови. Вот я вам покажу, это донос. Ну, вам не видно, старая бумага. Донос 30-х годов. Сообщаю, что землемер Мединский высказывает троцкистские выражения, хвалил царя, говорил, что при царе хорошо жилось, ездил в синагогу, когда выпивал, то не угощал меня и брата, говорил, что пусть вас Сталин с Бухарином угощает. Загороднов Иван от 26 июля 1932 года. И там резолюция, разобраться. Пишет Гозмана. Гозмане сейчас много мне задают вопросов. Я, простите меня, не смотрел это интервью Гозмана, хотя посмотрите сегодняшний мой утренний эфир на «Живом гвозде». Я, в принципе, понял, о чем он говорил. Я некоторым образом, у меня другая точка зрения, но просто, ну, какой уж там мир. Пишет Гозман. Шок. Посмотрел короткий ролик о совещании Зеленского с его ближайшими сотрудниками. То ли это называлось заседание ставки, то ли еще как. Ролик без звука. Что говорят, не слышно. Видно, как. Они спорят, они перебивают друг друга, в том числе и президента. У них эмоции, они живые. Какой фантастический контраст с застывшими лицами участников путинских совещаний, внимающих вождю. Чем все это закончится, не знаю, никто не знает. Но это люди против роботов, жизнь против смерти. Да. Да. Это правда. Я вам засейвил одно интересное видео, которое вызывает у меня... Просто восхищение. Сейчас я посмотрю, где оно. Да. Понимаете, к фильму «17 мгновений весны» можно относиться по-разному. Я считаю этот фильм великим, потому что это не совсем советское кино. Это кино о Путине и о... Оно совершенно не о разведчике. Ну, то есть как? Фабула есть фабула, там, значит, Штирлиц, Мюллер и так далее. А, перед вами был не Гозман, а Шлосберг. Все, извините, я перепутал. Все, все, пожалуйста. Гозман, Шлосберг, я вас умоляю. Значит, простите меня. И вот, понимаете, первый раз, когда смотришь этот фильм, просто видишь фабулу, да, вот там разведчики и так далее. И обычно, после того, как все заканчивается и развалился Советский Союз и так далее, то ты как бы... Этот фильм должен был умереть, но он не умер. И когда иногда выкладывают фрагменты этого фильма, то я просто потрясен, потому что этот фильм о том, как гибнет империя. Она гибнет изнутри незаметно. Хьюго Босс сделал им одежду, красивую, эти военная форма. А за этим полное неверие и потом крах. Вы сейчас увидите маленький фрагментик. Молодежь-то уже не знает этого актера, а старшие знают, Николай Гриценко. Это немыслимый актер. Он много сыграл, он играл и в театре очень много. Но здесь тот, кто не видел этот фильм, хотя, наверное, все его видели, в этой и книжке, и фильме сделаны эпизодические персонажи, которые появляются, разговаривают со Штирлицем, со Штирлицем, и после этого уходят. И вот Штирлиц едет в поезде. Напротив него едет высокий чин. И у них идет беседа о войне. Это фактически монолог Гриценко. Тот, кто не знает этого актера, познакомьтесь с... невероятной звездой, человека, вот вы сейчас будете видеть это, нет ощущения, что это актер. Это вот все по-настоящему. Ну и, конечно, обратите внимание, о чем они говорят. Это просто, меня это... Просто я сейчас... Сейчас выключилась. СС, СД, я не знаю кто.
Поэтому войны...
Сергей, здравствуйте.
Да, подожди.
Поэтому войны необходимы.
Сейчас.
Нет связки.
Поэтому войны необходимы.
Нет связки.
Что?
Я говорю, нет связки. Это здесь в вашей тезе. Распадается.
Ничего не распадается. Государство, как люди, им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение. Это аксиома. Движение – это война. Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат всех до единого.
Мы выполняли приказ. Мы такие же солдаты, как и вы. Солдаты фюрера.
Бросьте вы притворяться. Солдаты фюрера. Низший чин, выкравший генеральские спаги.
Мне страшно говорить с вами, генерал.
Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я. Или думает, во всяком случае.
А мальчики из Гитлер-Югент, когда они идут на русские танки, они так же думают? Они умирают со словами «Хайль Гитлер».
Фанатизм никогда не даст окончательной победы. От фанатизма устают. А потом этот самый фанатизм растворяется в думах и в манерах поведения побежденных. Фанатики могут победить на первых порах, но они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Просто.
Просто. Тогда почему же вы не поднимете свою дивизию?
Корпус.
Тем более. Почему вы не сдадитесь в плен со своим корпусом?
А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников?
Ну, вы можете приказать?
Приказывает умирать. Нет еще таких приказов жить, сдаваясь врагу. Не научились писать ни в одной армии мира.
Ну, а если вы получите такой приказ?
От кого? От этого неврастенника? Он тянет всех нас за собой в могилу. Умирать страшно в одиночестве. С копом? Пустяки. Даже пошутить можно.
Простите.
Поэтому войны необходимы.
От таланта этого человека просто выпало у меня из рук. Послушайте меня, он гений. Он гений. Боже мой. Просто невероятно. Я когда вижу, вот есть несколько актеров, от которых я млею. Например, от Ролана Быкова, от Николая Гриценко, от некоторых ролей Юрия Яковлева. Это просто какой характер. Все, там после этого, вот после этой фразы, он, его станция, он встает и уходит. Армеец пишет, это какой год? Это 70-е годы, советское время. Когда шло 17 мгновений весны, то город вымирал. Москва была абсолютно пустая. Просто пустая. Вообще никого не было на улице, ничего. Леознова, великие режиссеры. Видите? Просто поразительно. Просто поразительно. Мопед полетает к Броварам, а тут мне еще, я хочу поблагодарить, Ольга Дархам бросила в меня три чашки. Спасибо вам большое. Что-то прислал Витошкин. А, нет, а, старая фотография. Старая фотография одесская, я так понимаю. А, ну что, идем дальше, и кое-что вам будет интересно узнать. Я вам рассказывал про этот случай. Вообще трудно даже себе представить. Посмотрите на эту фотографию. Вы видите женщину и видите, что она летит с небоскреба. Вот эта вот дама, она хотела закончить жизнь самоубийством. И она бросилась с 86-го этажа. И когда она бросилась, был такой сильный ветер, что ее внесло в 85-й этаж. Она выбила собой мощнейшее, тяжелейшее стекло. Господь. У меня большой материал о вреде сахара, но это не сегодня. Очень, давайте чуть-чуть настроение поднимем. Кажется, пора переставать оставлять детей со стариками. Я спросила своего племянника, сколько лет ему будет. Он сказал, Бог даст, будет 6 в сентябре. Замечательно. Вот обожаю эти статьи. Блюда, которые можно сделать из того, что есть дома. Вам понадобится корень мандрагоры, танец терпсихоры, деньги из офшоров, слезы живодера, разрешение вахтера, просьба прокурора и петрушка. По этому поводу очень смешной номер есть у наших замечательных юмористов. Там они, как вы помните, там они делают блюдо домашней кухни, и вдруг врывается человек, который говорит, ну, все-таки надо сделать блюдо из домашней кухни. Про нас с вами. Есть три типа людей. Хочет гулять и идет гулять. Не хочет гулять, не идет гулять. А вот третий тип, к которому относимся с вами все мы. И хочет гулять, и не хочет гулять. Когда выходит гулять, понимает, что не хотел гулять. А когда остается дома, жалеет, что не пошел. И все время недоволен жизнью из-за этого. Ирина Манина. Мой сын в 4 года заявил, я с детства все понимаю. Да, они такие. Очень интересный текст про наши с вами надежды на будущее. Сегодня я гуляла в супермаркете и вдруг услышала шум бьющейся посуды. Когда я вошла в зал, увидела грустную сцену. Одна дама задела тележкой полку, и много тарелок упало и разбилось. На коленях в отчаянии она собирала кусочки, а ее муж брал каждый штрих-код, каждые сломанные посуды, говоря, видишь, теперь тебе придется заплатить за все это. Грустная сцена. Все смотрели на нее. Тогда я стала на колени рядом с ней, чтобы объяснить, чтобы она не беспокоилась. Подошел молодой человек, встал на колени возле нас и сказал, оставьте это, пусть уборщик уберет. Отправляйтесь в больницу, чтобы посмотрели эту рану на вашей руке. Она смутилась и посмотрела на него. Я должна собрать это, чтобы заплатить. Молодой человек сказал, тихо, у нас есть страховка на такую потерю. Вам не нужно ничего платить. Когда молодой человек встал, я увидела, что у него есть удостоверение менеджера супермаркета. Для вас, кто прочитал это, я хотела бы сказать, где бы вы ни были, закройте глаза и представьте, что Бог делает то же самое для вас. Он собирает кусочки вашего сердца от ударов, которые нанесла вам жизнь, и залечит все ваши раны. Я уверяю вас, что ваши ошибки будут прощены. Есть страховка, называемая благодатью, что когда вы признаете, что ошиблись, менеджер Вселенной, Бог, скажет вам, все уже оплачено, иди и радуйся жизнью. Воздушная тревога. Не, не понял. Да, воздушная тревога. Понимаете, действительно, ну, дело не в Боге, а дело в том, что надо находить, ну, все не фатально, во всяком случае, разбитая посуда. Мне очень, да, персональный Господь. Мне очень сложно читать, когда идет воздушная тревога. Тем не менее, я это сделаю. Был такой замечательный поэт Алексей Цветков. Алексей Цветков, к сожалению, умер. Он часто его Саша Генис включал в свои передачи на радио «Свобода». Он был поэтом, поэтом замечательным. И он написал такое стихотворение «Задача о пешеходе». От родительских потемок из далекой стороны шел пешком один ребенок на веревочке штаны. Сам себе он пригодился, быстрой жизнью одержим. Он умышленно родился, чтобы тоже быть живым. Ходит маленький скиталец, не сворачивая вспять. Или даже он китаец, только как им можно стать? Лягушат пугает в луже, воду пьет и ест еду. В целом жизнь длиннее и хуже, чем мерещилось ему. Из событий понемножку лишь небесные тела сочинить мне, что ли, кошку, чтобы тоже с ним была. Жижи свет и звук не слышен. Где резон идти вперед? Кто пешком из детства вышел, тот ребенком и умрет. Небеса полны печали, солнцу с дерева не слезть. Если вы его встречали, значит, это он и есть. Это написал Алексей Цветков 13 августа 2013 года. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Спасибо вам за лайки. Не знаю, сколько вы их. Слушайте, тут вы начали хейтить 17 мгновений весны. И Семенов для вас графоман, или Ознова полупрофессиональная. Ребята, напоследок хочу сказать, кому я отправил книги. Я Абламу из Болгарии, Дзагишвили из Канады, Качевская из Украины, Пивень из Украины, Галатий из Украины, Рудик с Украины и Куцевол из Украины. Поэтому еще у меня, я должен сейчас отправить книги. И я вам напомню, что это хорошее чтиво, и я приглашаю вас приобрести эту книжку. Для этого вы должны написать по адресу ganopolskikniga@gmail.com, там внизу, списаться с Робертом, и будет вам счастье. Вы договоритесь, я отсюда из Киева, практически в любую страну, можно благодаря новой почте отправить. Ну, очень по-разному стоит отправка. И, к сожалению, великому, есть страны, вот, например, Израиль, где отправка стоит чуть ли не в 4 раза дороже книги. Тем не менее, книга смешная, она написана до войны. А в Беларусь можно книгу? Я не знаю, напишите Роберту. В Канаду же не отправили вроде, адрес мы уточняли. Да, в Канаду я не отправил, отправлю завтра. Да-да-да. В Беларусь, послушайте, вы пишите Роберту. Я хожу на новую почту и там с ними разговариваю. Но в принципе, как действует это? Новая почта отправляет это в их офис в Польше, а из Польши это идет в любую страну, только уже международной почтой. Хорошая книжка, получите огромное удовольствие. Толстая, смешная. Я вам все сказал, следите за новостями. Да, у нас в Израиле, пишет Бойко, как раз собираются открыть филиалы новой почты, так у нас пишут. Я вам хочу сказать, что действительно откроют, потому что есть новая почта Global, и когда они откроют новую почту, во-первых, они купили пару самолетов, вы знаете, как DHL самолеты и так далее, эти самолеты, естественно, летят не из Украины, а они летят из Польши. Нет, электронной версии смайликов нет. Они летят из Польши. Но вот как бы новая почта невероятно расширяется. Понимаете? И цены божеские. Если бы я отправлял DHL или FedEx, это была бы катастрофа. Они находят возможности сделать отправку там, ну вот даже в Соединенные Штаты стоит $60. Где-то приблизительно, понимаете? В общем, пишите Роберту, и он в обязательном порядке вам все скажет. Скажет, как написать адрес. У нас были большие проблемы, что невозможно было. Работники новой почты не понимали ваш адрес. Где номер дома, где улица. Потому что было там, ну вот в США всего $30. Чуть дороже книги. Понимаете, такие странные вещи были, ну типа 15-25-78 Ocean Drive. Или там 5-я Ocean Drive. Это я, к примеру, говорю Ocean Drive. И мы ломаем голову и не понимаем, так 4 цифры или 5 цифр или так далее, индексы, это можно сойти с ума. Но я надеюсь, что все дойдет. Берите книжку, пока она есть. Ну и, пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, расскажите друзьям, что каждый вечер я... Да, пятый океанический проезд. Что каждый вечер я, значит, вот здесь сдаю кровь, но вы мне помогаете. Вы вот как в этом рассказике про разбитую посуду. Вы, я вам склеиваю сердце, а вы мне. Вот давайте это сделаем и завтра. Надеюсь, вы будете здесь со мной. До встречи.